Говорит Радио Свобода. В Тбилиси задержан Вано Мирабишвили. Смерч в Оклахоме, десятки погибших и раненых. В Петербурге простились с Алексеем Балабановым. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Тбилиси после допроса в прокуратуре был задержан один из самых известных политиков страны и ближайших соратников Михаила Саакашвили Вано Мирабишвили. Слово корреспонденту «Свободы» в Тбилиси Георгию Кабаладзе.
Вано Мирабишвили по праву считался ближайшим соратником президента. Более того, его часто называли «хребтом грузинской государственности». В течение нескольких лет он занимал пост министра внутренних дел. Несколько месяцев был премьер-министром, а в данный момент является генеральным секретарем президентской партии «Единое национальное движение» и возможным кандидатом от этой партии на пост президента в ходе предстоящих в октябре выборов. Поэтому арест Мирабишвили, несмотря на многомесячное расследование и несколько допросов в МВД и прокуратуре, все-таки стал сенсацией. Представитель главной прокуратуры на специальном брифинге рассказал о четырех обвинениях, выдвинутых против экс-министра внутренних дел. Следствием установлено, что, будучи премьер-министром, Вано Мирабишвили поручил министру здравоохранения нанять 22 тысячи внештатных сотрудников якобы для переписи безработных, а на самом деле для агитации за правящую партию в преддверии парламентских выборов. Кроме того, в 2009 году Мирабишвили отнял у бизнесмена понравившуюся дачу у моря, отремонтировал за государственный счет и жил там вместе с семьей. По этим двум эпизодам против Мирабишвили выдвинуты обвинения в коррупции и присвоении чужого имущества. Но представитель прокуратуры сообщил, что ведомство держит в запасе еще два дела, квалифицируемые как превышение служебных полномочий с тяжкими последствиями. 26 мая 2011 года Вано Мирабишвили вместе с другими высокопоставленными чинами МВД организовал разгон мирной манифестации на проспекте Руставели, в результате чего два человека погибли. Кроме того, нами установлено, что Мирабишвили сфальсифицировал улики и мешал следствию при расследовании убийства Сандро Гиргвляни, заявил представитель прокуратуры. Он имел в виду нашумевшее убийство молодого банкира Сандро Гиргвляни, который был похищен из кафе в центре города и замучен до смерти высокопоставленными чинами МВД после ссоры, в которой, по данным следствия, участвовала супруга экс-министра внутренних дел Тако Салакая. Соратники Вано Мирабишвили по президентской партии заявили после ареста, что премьер-министр Иванишвили тем самым пытается уничтожить оппозицию в преддверии октябрьских выборов. Политолог Георгий Нодия сказал в интервью «Радио Свобода», что произошедшее может подтолкнуть парламентскую оппозицию к выдвижению кандидатуры Мирабишвили на пост президента. При этом Георгий Нодия убежден, что арест столь влиятельного политика безусловно скажется на отношениях между Грузией и Западом, и команда Иванишвили будет вынуждена искать общий язык с Москвой.
Степени вписывается в общую тенденцию правительства, которое старается нейтрализовать бывшую партию власти, сейчас оппозицию, и, в общем, действует достаточно методично, в чем ее мотивы. С одной стороны, понятно, что она хочет ослабить оппозицию, с другой стороны, я не знаю, до президентских выборов еще много времени, так что это повлияет как-то в смысле ослабления партии, поскольку Мирабишвили, по всему прочему, достаточно сильный менеджер, так сказать. Но в этом смысле негативно повлияет на шансы национального движения. Но, возможно, именно потому, что его арестовали, у национального движения будет больше мотивации именно его выдвинуть в качестве кандидата в президенты.
Это такое ползучее изменение политики, оно происходит. Да, ну здесь так откровенно сближаться с Путиным будет немножко труднее, конечно, чем для Януковича, но де-факто большая дистанция по отношению к Европе, это уже фактическое, так сказать, равноценное сближению с Путиным.
Считает Георгий Нодия. Впрочем, один из самых прозападных экспертов, бывший глава госканцелярии Грузии Петре Мамрадзе, сказал в беседе со мной, что арест Мирабишвили вполне справедлив, с учетом ужасных преступлений, которые он совершил вместе с другими соратниками президента.
Это малая часть, я подчеркиваю, очень малая часть тех громадных и страшных преступлений, которые совершил Мирабишвили на посту министра внутренних дел и будущий премьер. Ибо если хотя бы малая часть будет доказана, то я думаю, что пожизненное заключение будет обеспечено. Речь идет о растрате в особо крупных размерах, о подкупе избирателей. На это потребуется
А как бы вы прокомментировали то, что это политические гонения?
Ну, это то же самое, абсолютно то же самое, что сказать, что после, так сказать, Второй мировой войны осуществилось политическое гонение по отношению к Герингу, Гиммлеру, там, ну, Гитлера уже не было живых, и других, которые совершили преступления тяжкие, самые тяжкие. Это, так сказать, такой же абсурд будет. Никакого политического гонения тут нет.
В ближайшее время лидеры президентской партии соберутся на совещании и, возможно, примут решение о бойкоте заседаний парламента, а также проведении акций протеста в столице. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Махачкале, где во вторник в результате двойного теракта 4 человека погибли и свыше 50 были ранены, предотвратили очередное преступление. Представители силовых структур обнаружили и обезвредили бомбу, прикрепленную к днищу машины сотрудника полиции. Вчерашний взрыв у здания регионального управления Федеральной службы судебных приставов мог быть направлен против сына мэра Махачкалы Далгата Амирова, который возглавляет ведомство и работает в этом здании, предполагают местные силовики. В понедельник сотрудники российских спецслужб ликвидировали в подмосковном Орехово-Зуево двух человек, которые, по их данным, были членами организации «Исламское движение Узбекистана» и готовили теракт на массовом мероприятии в Москве. Еще один человек, Роберт Амирханов, задержанный в Орехово-Зуево, сегодня предстал перед судом. Он останется под стражей до 20 июля. По мнению экспертов, действия силовиков по предупреждению и обезвреживанию террористов могли бы быть значительно эффективнее, но власть в этом не заинтересована. Слово Любови Чужовой.
По данным Национального антитеррористического комитета, боевики, двух из которых убили, а одного ранили накануне в Орехово-Зуеве, принадлежали к организации «Исламское движение Узбекистана» и планировали взрывы в Москве. Сотрудники спецслужб утверждают, что месяц наблюдали за террористами. Пока никаких новых подробностей их уничтожения не сообщается. В Орехово-Зуеве на месте события побывала моя коллега Анастасия Кириленко, и никаких следов масштабной контртеррористической операции не обнаружила.
Все выглядит очень спокойно. Нет уже никакого оцепления, и даже квартира, где были задержаны подозреваемые, не оцеплена. Удалось поговорить с несколькими местными жителями, соседями. Им это тоже достаточно удивительно. Если это была действительно контртеррористическая операция, тогда где внимание следователей и, может быть, даже каких-то местных властей, потому что никого на месте тоже нет. Я пыталась узнать что-то о личности подозреваемых, и все соседи рассказывали, что ничего подозрительного в любом случае в их поведении не было замечено. И даже говорили соседи, что вот никогда бы не подумали. Жили они в этой квартире 3 месяца, как минимум, может быть, больше, снимали, естественно, жилье. И, по словам соседей, ничего подозрительного не было, и все очень удивлены.
Рассказывала моя коллега Анастасия Кириленко. Чеченский политолог, специалист по антитеррору Руслан Мартагов полагает, что к информации Национального антитеррористического комитета о ликвидации боевиков в Орехово-Зуеве нужно относиться с осторожностью. Российская власть периодически докладывает обществу о громких успехах на ниве борьбы с терроризмом, но часто эта информация носит явно пропагандистский характер.
Ну, во-первых, мы еще не знаем, что они планировали. Это все только со слов самих ФСБшников. Просто опыт тех всех операций, которые проводились на Северном Кавказе, позволяет немножко с сомнением относиться к таким утверждениям. Но, тем не менее, должен заметить, что подобного рода инциденты, они будут и в дальнейшем проходить на территории России, не только на Кавказе, в Поволжье, но и непосредственно в самой срединной части России, так сказать, в Москве и в других городах. Дело в том, что, по сути дела, в России не ведется борьба с терроризмом. В какой-то мере, значит, здесь, на Северном Кавказе, на сепаратистов, которые являются основной подпиткой для террора, начинают делать ставку, как мы это видели в 2000 году в Чечне. И после этого терроризм начинает уже широкой волной распространяться не только по всему Северному Кавказу, но и по регионам России, в которых преимущественно живет мусульманское население. И, как мы видим, в последнее время эти ростки распространяются уже на всю Россию, начиная от Оренбурга и кончая Москвой.
Руслан Магомедович, а у экспертов есть какие-то данные, сколько вообще в принципе террористических организаций различной направленности может действовать на территории России. Вот сейчас утверждается, что в Орехово-Зуеве убили боевиков из исламского движения Узбекистана. Вот что известно об этом движении и сколько еще движений может быть в России сейчас представлено?
Вы знаете, этих движений может быть очень много, различных названий. Все это объясняется не тем, что настолько популярна идея терроризма, а объясняется вот принципами конспиративности, потому что чем мельче организация, тем лучше ей управлять, она более послушная, и в плане раскрываемости со стороны правоохранительных органов у вас получается больше шансов продлить свое существование. Хочу сказать одно в оправдании вот спецслужб. Сами спецслужбы по себе, они могут работать нормально, они неоднократно это иногда, к сожалению, демонстрировали. Но дело в том, что у нас политика такая в стране, что и действия спецслужб, они должны соответствовать какому-то политическому тренду, который сложился в России. А как я уже говорил, тренд это такой, что российская центральная власть сделала в самом ключевом регионе борьбы с терроризмом на Северном Кавказе и в Чечне особенно, значит, делала ставку на тех же сепаратистов. Слегка перекрасившихся, правда, поменявших на какое-то время лозунги, но факт остается фактом. И естественно, что спецслужбы должны с этим считаться.
То есть российской власти нужен враг?
Если бы этих террористов не было, для российской власти их надо было бы просто выдумать. Наличие такого явно выраженного врага позволяет проводить любые законы для укрепления власти и сохранения, любые, значит, законодательные инициативы, вплоть до того, что наплевали уже даже на Конституцию. Поэтому я еще раз говорю, российская власть и террористы – это близнецы-братья. Одно от другого отнять, и все остальное рассыпется.
Это было мнение специалиста по антитеррору Руслана Мартагова. Военный обозреватель независимой газеты Владимир Мухин практически не оспаривает достоверность истории с задержанием боевиков в Орехово-Зуеве. Его немного настораживает, что, по версии спецслужб, за потенциальными террористами наблюдали почти месяц, но при задержании почему-то застрелили, вместо того, чтобы попытаться взять их живыми и узнать что-то новое об организации и ее членах. Владимир Мухин полагает, что борьба с террором в России ведется неэффективно.
Силовая составляющая и на Северном Кавказе, и в других регионах, она исчерпала себя. Можно наращивать контингенты спецслужб и усиливать, так сказать, охрану и оборону определенных городов, предприятий, но здесь необходимо решать вместе с военными и социальные вопросы, социально-политические, межэтнические вопросы, межрелигиозные, проводить грамотную идеологическую работу. Вот в этих направлениях ничего не делается. Для примера, принята программа развития Северо-Кавказского федерального округа 2025 года. По деньгам на ее развитие в 10 раз меньше запланировано средств, чем уже вложено в военную инфраструктуру Северного Кавказа. Если читать программу, основные инвестиции должны делать частные предприниматели. Но какой предприниматель будет вкладывать деньги в регион, где идут боевые действия перманентные, где вводятся перманентно-контрактистские операции? Вот только за последние 3 дня в Махачкале двойной, так сказать, теракт, КТО вводили, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии. Кавказ горит, а Медведев говорит о кластере туристическом на Эльбрусе. Ну, я и был на Эльбрусе, но сейчас я боюсь туда ехать, потому что я бывший военнослужащий, увидят мои документы, просто выведят и где-нибудь расстреляют. И здесь, в первую очередь, экономические вопросы не просматриваются.
Военный обозреватель независимой газеты Владимир Мухин также полагает, что активность террористов в разных регионах России, в частности на Кавказе, к сожалению, в ближайшее время не спадет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Кирове продолжается судебный процесс по делу возбужденного в отношении оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора Вятской лесной компании Петра Офицерова. Их обвиняют в растрате имущества компании «Кировлес». В здании Ленинского районного суда работает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Один из вопросов, который обсуждался на этом заседании, допустимо ли использовать в качестве доказательств данные прослушки, записанные сотрудниками спецслужб. В частности, за записи телефонных разговоров Алексея Навального, Петра Офицерова, Никиты Белых, Марии Гайдар, Сергея Щерчкова и других фигурантов дела по Киров-Лесу. Сторона обвинения выступила за, защита резко возражала, считая, что записи сделаны незаконно. Выступает адвокат Светлана Давыдова.
20 мая 2013 года сторона обвинения была заявлена ходатайство об исследовании в качестве доказательств следующих материалов уголовного дела по обвинению Навального и Офицерова. Рапорт оперуполномоченного ОЭПУ ФСБ по Кировской области старшего лейтенанта Машковцева с приложением том 12 из дела 8.28. Защита настаивает на недопустимости указанных постановлений о представлении результатов оперативной самодеятельности, а также рапортов и невозможности их исследования в судебном заседании в качестве доказательств на основании части 1 и пункта 3 части 2 статьи 75, а также статьи 89 УПК РФ. Статья 50 Конституции Российской Федерации гарантирует, что доказательство должно быть признано недопустимым в том случае, если при его получении или закреплении были допущены нарушения любого федерального закона. Поэтому доказательства, полученные в результате неправильного представления результатов оперативно-розыскной деятельности, а также в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в нарушении закона, должны признаваться недопустимыми.
Однако после получасового размышления суд решил, что данные прослушки использовать вполне допустимо и законно. В суде был объявлен перерыв. Журналисты окружили Алексея Навального.
ФСБ прослушивал телефоны мои, жены, матери, Белых, Черчковой. Я считаю, что парламентского расследования и, может быть, законодательного регулирования достоин тот факт, что вообще у нас в стране прослушивают всех подряд. Это же не уникальная ситуация. Белых, не нужно быть лицемерами. Всех губернаторов, всех судей, всех прокуроров и так далее, их телефонов всех прослушиваются. А в отношении политических активистов это просто происходит везде, постоянно, никакой санкции на это никто не дает. Это все оформляется задним числом в случае, если нужно оформить. Наш закон о оперативно-розыскной деятельности, он предусматривает существование таких систем типа СОРМ-2, когда сами операторы мобильной связи за свои деньги устанавливают оборудование, которое позволяет ФСБ и другим спецслужбам просто прослушивать эти разговоры, и никто даже не знает об этом, никакая санкция суда нет. Вот это должно быть предметом рассмотрения в парламенте.
Сегодня у Алексея Навального состоялся еще один суд, на этот раз в Первомайском районе Кирова. Поводом для суда послужила жалоба Алексея Навального на действия сотрудников кировской полиции, ворвавшихся в его офис среди ночи. В том числе обыску подверглась комната адвокатов, рассказывает гражданский активист Виталий Брам.
Во времени где-то в 10 часов я узнал, что пришла полиция. Соответственно, я сразу что выехал. И сразу же видел, что сотрудник полиции уже находится в офисе в огромном количестве. Был следователь ПН номер 2, была женщина по званию полковника. Они пояснили, что к ним поступило сообщение о том, что в офисе готовятся какие-то материалы с экстремистским содержанием. Очень долгое время мы пытались посмотреть на это сообщение, пытались добиться. Долгое время мы пытались объяснить, что это офис адвоката Алексея Навального и Кобзева, на что они нам не верили на слова, хотя были и вывески, были и все остальное. Мы им показывали выписку из закона, но тем не менее пошли своим путем и стали продвигать свои действия.
Следующий раз суд Первомайского района заслушает показания сотрудников полиции. Заседание состоится 29 мая. Слушания по основному процессу дела Киров-Лес Алексея Навального и Петра Офицерова пройдут завтра в 9 часов утра в суде Ленинского района. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Время свободы, 21 мая, итоговый выпуск. По меньшей мере 24 человека, включая как минимум 7 детей, погибли в результате мощного смерча, пронесшегося в понедельник через окраину города Оклахома-Сити на юге Соединенных Штатов. Число жертв продолжает уточняться. Вот что сообщает наш корреспондент США Алан Давыдов.
Основной удар чудовищного смерча шириной в 3 километра, набравшего скорость до 330 км в час, пришелся на населенный пункт Мур к югу от Оклахома-Сити. Целые кварталы городка с населением 41 тысячу человек превращены в руины. На дорогах десятки искореженных автомобилей и грузовиков. В числе погибших 7 учеников начальной школы Plaza Towers в Муре. Здание школы, оказавшееся в эпицентре смерча, снесено до основания. Уцелевших детей, найденных под обломками, спасатели передавали по живой цепочке к импровизированному центру сортировки раненых. ближайшей автостоянке. Спасатели подогнали к школе тяжелую технику и всю ночь продолжали раскопки, ища оставшихся в живых. Разбирая рухнувшие бетонные стены, они используют отбойные молотки. На одной из видеозаписей урагана, сделанных очевидцами, видно, как гигантское темное облако в виде воронки медленно пересекает травяное поле. Пройдя через жилые кварталы, торнадо оставил улицы усеянными обломками деревьев, стен, кровли и стекол. Очевидцы говорят, что зрелище напоминало известный фильм «Катастрофу» – «Смерч». Национальная служба погоды присвоила торнадо категорию EF4 по шкале Фудзиты. Это соответствует скорости смерча, близкой к предельной. Разрушениями охвачены 3 административных округа штата Оклахома. В первые 20 часов после прохождения торнадо число зарегистрированных раненых составило по меньшей мере 120 человек, включая 50 детей. Все они доставлены в ближайшие госпитали. Без электроэнергии остались до 40 тысяч семей. Губернатор Оклахомы Мэри Фоллин мобилизовала в помощь спасателям национальных гвардейцев и дополнительные полицейские патрули. В спасательных мероприятиях участвуют военные и команды добровольцев. Президент Барак Обама объявил район катастрофы зоной крупного бедствия и распорядился выделить федеральные субсидии на помощь и восстановление. Местные власти опасаются, что завалы обломков, оставленных смерчем на федеральной автотрассе номер 35, могут замедлить спасательные работы. Телефонные линии в районе природной катастрофы повреждены, мобильная связь сильно перегружена. Наладка коммуникаций между спасателями и властями штата может потребовать времени. Поврежденные линии электропередачи и газоснабжения создают дополнительную угрозу безопасности людей. Как говорят метеорологи и старожилы, предыдущий разрушительный смерч в этих местах в мае 99 года прошел той же траектории, что и нынешний. Штаб-квартира телекомпании CBS в Нью-Йорке в понедельник вечером перенесла на более подходящий день показ заключительной серии популярной телевизионной комедии «Майк энд Молли». Согласно сюжету сериала, двум его героям угрожает торнадо в городе Чикаго. Представитель CBS назвал отмену показа проявлением деликатности к пострадавшим от смертоносного смерча в Оклахоме. Алан Давыдов, Радио Свобода, Соединенные Штаты Америки.
Вы слушаете программу «Время свободы». В проводящемся в Лондоне дознании по делу об убийстве Александра Литвиненко наметился новый поворот. Газета «Индепендент» сообщила, что показания по этому делу может дать проживающий в Соединенных Штатах бывший российский разведчик. Кроме того, сообщается, что проводящий дознание судья заявил, что не может рассматривать секретные документы о причастности российских властей к убийству Литвиненко. Слово лондонскому корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной.
Проводящий дознание по делу об отравлении в 2006 году в Лондоне радиоактивным полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко судья-коронер сэр Роберт Оуэн не намерен рассматривать секретные документы британских спецслужб о причастности российских властей к гибели Литвиненко. Он не будет также рассматривать секретные документы о возможности предотвращения британскими спецслужбами его убийства. Незадолго до этого решения коронера министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк обратился к нему с просьбой не разглашать имеющиеся в деле Литвиненко секретные документы британской разведки. Министр обосновал эту просьбу необходимостью защиты британских национальных интересов, которым будет нанесен ущерб в случае оглашения секретной информации. По британским законам, в рамках публичного дознания нельзя проводить закрытые слушания, где могла бы рассматриваться секретная информация, поэтому коронер не исключил замену дознания или инквеста, как его называют в Британии, на публичное расследование, с тем, чтобы у него была возможность проводить слушания в закрытом режиме. И еще один поворот в деле Литвиненко. Газета «Индепендент» сообщила, что показания по делу Литвиненко может дать проживающий в Соединенных Штатах бывший офицер ФСБ. Газета подчеркивает, что британские власти так были заинтересованы в показаниях бывшего российского шпиона, как она его называет, что сотрудники службы безопасности МИ-5 трижды летали в Америку, чтобы убедить его выступить на дознании по делу Литвиненко. Газета не называет имени этого человека. Сообщается лишь, что он тесно сотрудничал с Литвиненко во время его работы на британскую компанию Titan International. Проживающий в Великобритании историк разведки Борис Володарский в интервью «Радио Свобода» проясняет сообщение «Индепендент».
Газета «Индепендент» действительно в своей статье не называет имя этого человека, но я думаю, что скрывать тут особенно нечего. Речь идет не про советского шпиона, как написано в статье «Индепендент», или не про офицера ФСБ, речь идет про бывшего офицера КГБ, бывшего сотрудника резидентуры КГБ в Вашингтоне Юрия Швеца. Юрий Швец действительно в течение определенного времени имел активные контакты с Александром Литвиненко. И тут, собственно, речь идет вот о чем. Он не является, естественно, ключевым свидетелем, как написано в статье, и не может пролить никакой свет ни на какие вопросы, дополнительные, имеющие отношение к этому делу. Суть состоит в том, что Александр Литвиненко, как я совершенно доподлинно знаю, в том числе и от него, работал с рядом фирм лондонских, которые занимаются оценкой возможных рисков для крупных британских бизнесов. В ходе этой работы Литвиненко работал с фирмой, которая называется Titan International. Это одна из многих фирм, далеко не самая ведущая, которая занимается подобными работами. Они составляют аналитические материалы по тем или иным темам, которые заказывают корпоративные клиенты. Литвиненко, поскольку он человек неопытный в этой работе, не знал, как точно эту работу делать, не знал, как находить материалы правильно, составил отчет, который фирма Titan не удовлетворил, и поэтому он попросил своего друга в Вашингтоне, естественно, более опытного человека, который, кстати говоря, вместе со своим американским партнером занимается подобными расследованиями тоже, попросил помочь ему в составлении этого отчета. Отчет был составлен, об этом было сообщено еще в 2006 году, и этот отчет был направлен в фирму Titan. Вот и все. Никаких сенсационных фактов в отчете, естественно, не содержалось и не могло содержаться. То, что, как написано в газете «Индепендент», там якобы фигурировали друзья Путина, это очень большое преувеличение. Это был обычный рядовой отчет, который делается практически каждый день огромным количеством британских и американских фирм. Поэтому, с моей точки зрения, участие в процессе Юрия Швеца никаким образом на результаты не может повлиять.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. На очереди обзор и сетевые разговоры. О том, что заинтересовало российских блогеров, расскажет Александр Вагнер.
Российская блогосфера уже вторую неделю обсуждает реакцию, которую вызвал у журналистки газеты «Комсомольская правда» Ульяны Скайбеды пост политика Леонида Гозмана о новом телесериале про СМЕРШ, который вышел на российские телеэкраны по случаю очередной годовщины окончания Второй мировой войны. Эта история получила продолжение, о котором позже. Для начала хочу напомнить, с чего все началось. На прошлой неделе Гозман в блогах сайта «Эхо Москвы» опубликовал колонку под названием «Подвигу солдат СС посвящается», в которой написал, что в современной Германии не мог бы появиться сериал о солдатах СС, в котором они показаны как, цитирую, «простые ребята, попавшие во фронтовые дивизии СС случайно, может быть, за лучшую, чем у других, физическую подготовку или более арийскую внешность». Конец цитаты. А вот в России такой сериал о СМЕРШ. «Смерть шпионам», как расшифровывается эта аббревиатура, появиться может.
У СМЕРШ не было красивой формы, но это, пожалуй, единственное их отличие от войск СС. Впрочем, есть еще одно. Боевых частей у СМЕРШ не было. СМЕРШ специализировался только на борьбе со шпионами и внутренними врагами. В атаку они не ходили. Я не знаю, скольких они расстреляли, скольких отправили на смерть в наши лагеря. Я не знаю, сколько среди этих расстрелянных и арестованных было совсем ни в чем не повинных. Много. Не сомневаюсь при этом, что и в СМЕРШ были честные солдаты. Вот только случилось так, что служили они в структуре не менее преступной, чем СС. И само это слово «СМЕРШ» должно стоять в одном ряду со словами «СС», НКВД и гестапо. Вызывать ужас и отвращение, а не выноситься в название патриотических боевиков. Спросите оставшихся в живых фронтовиков, как относились они к особистам, что думали о заградотрядах. На фоне державного звона, на фоне всего происходящего в последние годы, героизация СМЕРШ абсолютно логично, но оттого не менее омерзительно.
На следующий день после появления записи в блоге Гозмана на сайте «Комсомольской правды» была опубликована колонка журналистки Ульяны Скайбеды, под заголовок которой гласил: «Порою жалеешь, что из предков сегодняшних либералов нацисты не наделали абажуров. Меньше бы было проблем». Этот подзаголовок исчез с сайта газеты, хотя его процитировали сотни блогеров и журналистов. Текст блога остался и тоже говорит о многом. В частности, из него можно сделать вывод, что возмутило Скайбеду. Знак равенства между тоталитарной нацистской Германией и тоталитарным Советским Союзом. В качестве главного аргумента против этого утверждения Скайбеда приводит победу во Второй мировой войне.
Не есть что ответить либералам. Советский Союз не равен гитлеровской Германии просто по праву победителя. Как бы ни началась война и как бы она ни велась, мы победили и будем устанавливать свои правила. Установили их в 45-м. В пересмотре не нуждаемся. Вопрос в другом. Зачем либералам это надо, пересматривать историю? Ведь деятельность либералов в таком случае подрывная, диверсионная. Что там спецслужбы-то наши? Не хотят вспомнить опыт СМЕРШа?
За эти слова ульяновская беда не извинилась. Зато извинилась за фразу об абажурах в отдельном блоге, который она снова опубликовала на сайте «Комсомольской правды». Ей пришлось принести извинения из-за публикаций, которые появились в прессе и блогах. Например, политолог Глеб Павловский в своем фейсбуке вспомнил о жене коменданта концлагерей Бухенвальд и Майданек Ильзе Кох по прозвищу «Мадам Абажур», которая в Германии была приговорена к пожизненному заключению за изготовление абажуров и перчаток из человеческой кожи. Вслед за этим заместитель мэра Москвы Леонид Печатников на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос журналистки «Комсомольской правды». Он сказал, цитирую, «Видите ли, вы здесь совершенно ни при чем, но поскольку из кожи моей бабушки немцы успели сделать абажур, мне очень жаль, что я нашел этот абажур в редакции вашей газеты, поэтому позвольте, мы сегодня не будем отвечать на ваши вопросы. Извините», — сказал Печатников. Через несколько часов стало известно об интервью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Журналистка Ксения Ларина в Фейсбуке процитировала его слова.
Все обсуждают отказ Печатникова отвечать на вопрос КП на пресс-конференции, но никто не обсуждает комментарий к этому сюжету главного редактора Сунгоркина, который заявил, что это какой-то абсурд, поскольку корреспондент газеты сам является лицом еврейской национальности. У меня слов нет.
Подвести итог возникшей дискуссии попытался в живом журнале пользователь Enemy the People.
То, что СМЕРШева абажурная тема была выброшена с благословения с самого верха, совершенно очевидно из широковещательного обсуждения на федеральных каналах, которые вообще очень любят поговорить про Сталина, войну, СССР, Горбачева, Гайдара. Дальше стоп. С 2000 года в Российской Федерации не произошло ровным счетом ничего интересного. Всех обычных персонажей на соловьевских ток-шоу Веллер, Проханов, Сванидзе, несмотря на все различия во взглядах, объединяет одно – возраст. Это старики, обсуждающие дела времен своего розового детства. Политический прайм-тайм отдан дискуссиям пенсионеров об истории 70-летней, в самом лучшем случае 20-летней давности. Нынешняя РФ, наверное, единственная страна в мире, где обмусоливание давнего прошлого занимает такое подавляющее место в общественном дискурсе. Такое чувство, что у страны нет ни настоящего, ни будущего. Во всяком случае, ни то, ни другое никому не интересно.
Обзор блогов подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Нельзя сказать, что смена власти в Грузии и приход команды премьера Бедзина Иванишвили серьезно сказались на российско-грузинских отношениях. Для грузинской стороны и международного сообщества бесспорно, что 20% территории Грузии оккупированы Россией. Между тем, несомненно, что двум странам придется так или иначе находить общий язык. Иллюзий по поводу того, что Москва отзовет признание Абхазии и Южной Осетии, у Грузии нет. С другой стороны, сидеть сложа руки, правительство Иванишвили тоже не считает правильным. Если попытку вернуть грузинскую продукцию на российский рынок никто в Грузии не опротестовал, то довольно громким оказался резонанс на концерт Государственного академического ансамбля народных песен и танцев «Ирисионе» в Кремлевском концертном зале. Многие грузинские политики поспешили обвинить ансамбль и власти страны в развлечении оккупантов и предательстве государственных интересов. Первым, кто в 2008 году, сразу после августовских событий, отказался и от российской награды «Орден дружбы», и от выступления в Москве, был популярный актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Наш корреспондент в Грузии Зураб Двали спросил Вахтанга Кикабидзе о его отношении к конфликту вокруг выступления грузинских артистов в Кремле.
Дело в том, что мое личное мнение, я не потому не езжу в Россию, что я не люблю Россию. Я очень люблю Россию, это один из лучших слушателей для меня как артиста. И у меня две огромные программы, одна на русском языке, другая на грузинском. И я очень скучаю без концертов по России, но человек, когда поет, он должен сам тоже радоваться, певец. А просто так для проформы ехать, я бы себя перестал уважать. Если мне скажут, что для родины надо, ты должен поехать, это нужно родине, это другое дело, понимаете? Когда ты задание получаешь какое-то, и ты знаешь, что твое выступление что-то решает. Но есть артистский комитет, нет артистский комитет, это никакого значения не имеет. Поэтому, может, немного не так звучит для тех, кто не знает ситуацию в Грузии, но люди очень возмущались тогда, что именно вот в Кремлевском зале концерты были. Народ, он везде одинаковый, нет такого народа, который хочет воевать. Я считаю, что политика российская неправильная в отношении к Грузии, абсолютно. И в свое время я сказал, что я говорю, пока вот эта политика будет в таком виде, каком она сегодня есть, я там петь не могу. Очень много приглашений приходит, очень много. Все время звонили. И за тот период прошедший, сейчас звонят и приглашают. И вот недавно было приглашение на 30 концертов. Это моя работа, да, в принципе. Но я вот как-то не могу перешагнуть через это. А так каждый решает, как он хочет. Очень многие хотят, чтобы с Россией все было хорошо. Я тоже хочу, чтобы все было хорошо. Но нельзя только рассчитывать на благосостояние. Что вот вывезли там цитрусы, вывезли вино, и уже все хорошо. Это не так. Поэтому поживем, увидим.
У вас есть песня про российскую интеллигенцию «Вы меня разочаровали». Можете ли вы подобное сказать представителю грузинской интеллигенции?
Знаете, в чем же? Когда начинается тяжелая жизнь, люди немного по-другому начинают мыслить. Я никого не упрекаю. Я живу так, как я понимаю. Они живут по-своему. Вообще, я не уважаю людей, которые свою родину не любят. Он должен любить родину, надо быть патриотом. Это же не профессия. Это в тебе или есть, или нет. Но на сегодняшний день я вижу один синдром такой, что хотят забыть все, что произошло, к сожалению. Я думаю, что это должно быть стыдно человеку, если он интеллигентный человек, потому что то, что произошло, этого забыть нельзя никак. Я не знаю, что должно произойти, но я тот период помню, когда нас объявляла Россия первым врагом России, эту маленькую мачусикую страну. До нас эстонцы были почему-то. После нас, что будет, я не знаю, кого выберут, понимаете, но эта политика должна закончиться. Это очень плохо написанный сценарий. Очень плохо.
Вот вы сказали, что каждому грузинскому исполнителю самому решать, выступать в России или нет. Как вы думаете, вот есть в России определенная тоска по грузинскому искусству, определенная ностальгия? Может быть, действительно, такими выступлениями, такими концертами удастся как-то сдвинуть с мертвой точки российско-грузинские отношения?
Мне все время звонят какие-то мои близкие друзья, интересуются, что происходит, не только по мне, вообще. Наше искусство очень хорошее. Песенное искусство, фольклор, эстрада. И нормальный человек не может не тосковать по искусству. Но все равно искусство переделывает постепенно все. И в один прекрасный день мы будем свидетелями, когда скажут, что давайте опять будем жить мирно, дружно. Мы не можем так жить. Грузия с Россией в таком положении. Это, конечно, абсурдная ситуация. Потом мы не можем не вступить в НАТО. Появляется вопрос, а почему вы хотите в НАТО? Потому что мы боимся. Больше ничего здесь такого нет. И все маленькие страны, которые ходят в НАТО, все вошли туда из-за того, что НАТО сильная организация. Я хочу дожить до того, когда Россия тоже вступит в эту организацию. Тогда вот, наверное, уже постепенно все урегулируется по всему миру.
Вы верите в то, что Россия может стать для Грузии притягательной, и Грузия вернется в сферу российской орбиты?
Это очень легко сделать. Россия – богатейшая страна. Отсюда исходя, она уже уважаема, раз она богатая страна. И свое богатство надо тратить на свой народ. Тогда все будут к ним стремиться, потому что богатая страна, которая проповедует мир и мирное существование, там очередь будет стоять. Какие мы претензии можем иметь к российскому народу? Никаких претензий нет. Но сам народ тоже бедствует. Я же знаю. Нельзя отыгрываться только на оппозиции. Оппозиция вылезает тогда, когда тяжело. А когда хорошо, тогда все нормально. Политика должна измениться просто. И политика должна заниматься своей страной и добрыми какими-то делами. Для них они должны быть, довольны своим правительством. Это очень важно. Когда ты с восторгом говоришь о своем президенте, о своем правительстве, значит, у тебя все нормально. Пока это не так, к сожалению.
О чем мечтает Вахтан Константинович Кикабидзе? Человек, который сыграл огромную роль в создании образа грузина-кавказца в российском кино.
Святом же, наверное, о чем и вы. Я хочу, чтобы люди жили в мире с песнями, с цветами, с застольем, чтобы была работа у всех. Вот я сегодня был в клинике, и там столько народу стоит. Я говорю, так много народу у вас. Я говорю, вы хорошо работаете, наверное. А там улыбнулся врач, он сказал, если бы не такое дорогое было бы лечение, здесь, говорит, вообще места не было бы. Войти невозможно было бы. Достаток, понимаете, в чем дело? Это мы говорим, что достаток, это ерунда, главное. Достаток, это как вот человеку нужны брюки, туфли, одежда, да. Он не должен думать, как он должен кормить ребенка и платить за свет, за газ, где найти работу. На сегодняшний день, я думаю, что по всему миру люди бедствуют. Что-то происходит вокруг нехорошее. А все в наших руках. Люди сами могут все делать, понимаете? Начиная с экологии, заканчивая песней, концертами и войной, к сожалению, тоже.
Что бы вы хотели бы сказать своему слушателю?
Ну, раз мы по-русски беседуем, то я российским слушателям скажу, что мне очень хочется для них петь. Так, честно говоря, если меня еще можно слушать, я не знаю. Мне будет сейчас 75, и я не оставляю мысли, что я для них спою.
С Вахтангом Кикабидзе беседовал корреспондент «Свободы» Зураб Двали. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Продолжается 66-й Каннский кинофестиваль. У нас на связи кинокритик Борис Нелепа. Борис, здравствуйте. Ну, вот такое у меня сложилось впечатление, что большинство рецензентов, ваших коллег, которые смотрят конкурсную программу, не очень ею довольны. Какие у вас впечатления?
Честно говоря, мы пока что мы показали уже половину конкурсной программы, и каких-то открытий действительно запоминающихся сильных фильмов не было. Наверное, самый объективный интересный фильм – это «Касание греха» Дзя Джанке, моего любимого, в общем-то, китайского режиссера, который снял свой полноценный игровой фильм впервые со времен «Натюрморта», который победил в Венеции, «Золотого льва» получил, но был снят целых 7 лет назад. И, конечно, если в каннском контексте это еще фильм интересный, то в контексте фильмографии всего Дзя Джанке это его самая малоинтересная и простая работа, которая, ну, в некоторые моменты свои худшие вообще напоминает, честно говоря, русский артхаус. И сложно было представить, что такое небольшое расстояние, грубо говоря, до Бориса Хлебникова, от Дзя Джанке до Бориса Хлебникова.
Борис, но зато много интересного в других фестивальных программах. Ну, в частности, есть фильм, которого поклонники знаменитого чилийско-французского режиссера Алехандро Ходоровского ждали больше 20 лет. Он не снимал с начала 90-х годов. Это его новая автобиографическая картина «Танец реальности», снятая в Чили.
Да, совершенно замечательный «Танец реальности». Я посмотрел его с огромным удовольствием, но для меня единственная проблема заключалась в том, что этот фильм точь-в-точь напоминает прошлогоднюю картину Рауля Руиса «Ночь напротив», его последнюю картину, которой он взял ту же самую тему, он вернулся в детство, снял тоже в своем сюрреалистическом стиле, тоже в Чили, и поэтому у меня было чувство, что я смотрю какую-то копию фильма Руиса, и, честно говоря, я не уверен, что Ходоровский действительно хорош в работе с цифровой камерой, то, что мне, конечно, гораздо больше нравится его старая картина. Но, с другой стороны, это действительно один из самых... К нему могут претензии разные, но это, конечно, один из самых, опять же, интересных и замечательных фильмов, которые пока что показали в Канне. И я думаю, что все поклонники Ходоровского, они увидят все, что они любят в Ходоровском, увидят в этом фильме.
Что еще вы посоветуете из других неконкурсных программ?
Здесь в этом году хорошая конкурсная программа «Особый взгляд». Это второй по важности конкурс Каннского фестиваля. В этом «Особом взгляде» сейчас, после нашего разговора, я пойду смотреть «Клэр Дени», которую я очень жду, я надеюсь, что она не разочарует меня. С другой стороны, показали совершенно замечательный фильм Алена Геради «Незнакомец озера». Ален Геради – такой французский режиссер, который все нулевые годы был таким совершенно неклассифицируемым автором, потому что его пытались называть то учеником Годара, то патофизиком, то таким режиссером странных комедий, и он действительно снимал фильмы, которые как-то очень сложно классифицируются. И сложно описать и «Незнакомец озера», который рассказывает об озере, где знакомятся геи. Собственно, все действие всего фильма убирается за пределы этого озера и леса при нем, и там однажды появляется роковой усач, который начинает убивать молодых людей. И сначала мне совершенно не нравился этот фильм, но к концу я понял, что это действительно одно из главных впечатлений этого фестиваля. И я вижу уже, что вокруг этого фильма такой дикий ажиотаж. Газета «Либерасьон» после премьеры вышла с этим фильмом на обложке. Все мои знакомые ходят в майке с постером с этим фильмом. И я думаю, что как минимум он получит награду от Жоана Педро Родригеса, португальского режиссера, который в этом году здесь возглавляет гей-жюри и вручает гей-пальму.
Борис, все ваши коллеги жалуются на каннскую погоду. Действительно, она так портит настроение?
Ну, к счастью, сейчас мы с вами разговариваем, я сижу на пляже, и стало гораздо теплее, но, наверное, сегодня буквально первый день, когда по-настоящему тепло, действительно заливало водой и затапливало весь Каннский фестиваль. Но, с другой стороны, такое происходит часто. В прошлом году вообще был такой ливень, что пробило крышу над одним из залов. Так что, мне кажется, ничего нового в этом нет, хотя ничего приятного тоже.
Спасибо. О фильмах Каннского кинофестиваля рассказывал кинокритик Борис Нелепо. Сегодня в Петербурге простились с Алексеем Балабановым. Отпевание прошло в Князь-Владимирском соборе, похороны на Смоленском кладбище. Кинорежиссер умер от сердечного приступа в поселке Солнечное под Петербургом. Ему было 54 года. Слово Татьяне Вольской.
Алексей Балабанов, автор фильмов «Война», «Брат», «Брат 2», «Морфий», «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200», «Я тоже хочу», не был светским человеком, чуждался бомонда, гламура, всякой публичности. Он завещал не устраивать по себе гражданской панихиды, так что в день похорон у первого павильона на Ленфильме стоял его одинокий портрет с цветами и свечами, без толп камер и речей. Все, кто хотел проститься с режиссером, пришли на отпевание в Князь-Владимирский собор. Отпевание началось ослепительным солнечным полднем. Люди, цветы, венки, последние негромкие слова в полголоса – все это стекалось к дверям храма без всякой торжественности и официоза, а как-то так, по-человечески. Стояли в дверях крепкие люди в военной форме, те, что консультировали Балабанова при съемках фильма «Груз 200». Приехал Никита Михалков, Константин Лопушанский, Юрий Мамин, Дмитрий Месхи, Сергей Сельянов, музыканты Олег Гаркуша, Егор Белкин, актеры, сценаристы, работники Ленфильма, поклонники, друзья и близкие режиссера. Земляк Алексея Балабанова, друживший с ним еще в Свердловске в 80-е годы, Егор Белкин вспоминает, что они примерно одновременно переехали в Петербург.
Здесь сегодня много людей, которые Леша многим обязан, в том числе и я. Примерно в одно время переехали сюда, в начале 90-х. И все эти годы мы дружили. Я даже снялся в каком-то его маленьком кино. Это мой долг, я обязан был сюда прийти. Причем именно сюда. Леша здесь любил бывать, именно в этом храме. Он ездил на велике на работу, на Ленфильм. И сюда все время заезжал. Поначалу мы все были атеистами. Но потом, да, потом он выцерковился и, в общем, ходил в храм. Я называю это вынужденно верующим. Потому что, когда у меня надежды уже ни на что, ни на кого нет, у него ли люди приходят к Богу.
Речи не было, но на ступенях храма многие говорили об Алексее Балабанове и очень часто повторяли одно и то же. Он делал то, что хотел. Действительно, он снимал, что хотел, общался с кем хотел, одевался, как хотел, даже на смертном одре. Он завещал, чтобы его похоронили в тельняшке и кожаной куртке. Известно, что перед смертью Алексей Балабанов был занят совместным проектом с Эмиром Кустурицей. Осенью должны были начаться съемки фильма о криминальной молодости Сталина «Мой брат умер». Заканчивать последнюю картину отца, возможно, будет его 23-летний сын Федор Балабанов. Алексея Балабанова похоронили на Смоленском кладбище. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Германии скончался один из основателей и клавишник легендарной американской рок-группы Doors Рэй Манзарек. В 60-е годы, до смерти солиста группы Джима Моррисона, Doors были одной из самых популярных рок-групп в мире, выпускали один хит за другим. Моррисон умер в Париже при невыясненных обстоятельствах в 71 году. Манзарек пережил своего друга на 40 с лишним лет. После смерти Моррисона Манзарек возглавил группу, а затем занялся сольной карьерой. Ему было 74 года. О том, как возникла группа Doors, рассказывает Владимир Дубинский.
Рэй Манзарек и Джим Моррисон познакомились в Университете Калифорнии в Лос-Анджелес, где оба с 1962 по 1965 год учились на факультете кинематографии. Несколько месяцев спустя после окончания университета Манзарек и Моррисон случайно встретились в Венес-Бич, и Моррисон сказал, что написал стихи, которые могут быть переложены на музыку. Среди этих стихов были слова к песне «Moonlight Drive». Манзаре, который в детстве получил классическое музыкальное образование, играл в группе Rick and Ravens вместе со своими младшими братьями. Эта группа выступала в популярном тогда в Калифорнии жанре серф-рока. Необычные стихи Моррисона поразили Манзарека. «Я никогда в жизни не слышал подобных слов к рок-песне», — вспоминал он позднее. «Мы с Джимом немного поговорили и решили, что сколотим группу и заработаем миллион долларов». Катализатором группы Doors был Джим Моррисон, приводит New York Times слова рок-менеджера Джима Джемпола, но Рэй Манзарек сплотил группу. Именно он взял Моррисона за руку и вел его и всю группу. «Я не знаю, чем бы были Doors без него», — сказал Джемпол. This is the end, my only friend, the end. Сначала Манзарек пригласил Моррисона играть со своими братьями, но два года спустя на занятиях по медитации Моррисон и Манзарек познакомились с гитаристом Бобби Кригером и ударником Джоном Денсмором. Название группы музыканты позаимствовали у английского писателя Олдоса Хаксли, который в 1954 году написал книгу о психоделических экспериментах. Она называлась «Doors of Perception» – «Двери восприятия». Мечта Манзарека и Моррисона заработать миллион долларов сбылась очень быстро. В 60-е годы Doors были одной из самых популярных рок-групп в мире. Они продали более 100 миллионов альбомов. Их песни стали легендарными хитами. А вступление, которое Манзарек сыграл к «Light My Fire», по сей день остается одним из самых узнаваемых пассажей в рок-музыке. Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!